Поступило несколько вопросов, каждый из которых можно расширить до отдельной небольшой лекции, но я постараюсь отвечать коротко. Первый РПЦ, это Русская Православная Церковь, но не только РПЦ, и другие православные католические церкви говорят, что у нас не было рукоположения от апостолов, значит, и нет Святого Духа. Это вопрос об апостольской преемственности, о том, как его понимают православные католики. Здесь у них практически нет разницы. Суть его в том, что рукоположение священства передается из поколения в поколение через рукоположение рук епископов, которые были рукоположены апостолами. Этот вопрос в ранней церкви, в церкви первых трех веков, таким образом никогда не стоял. Апостольская преемственность понималась как преемственность в учении, передаваемом от апостолов. Вопрос этот возник во втором веке. А ее разрешение было предложено епископом Иринеем Леонским, человеком, отцом церкви, который воспринимается одинаково, с одинаковым почтением всеми крупнейшими христианскими конфессиями, православием, католичеством, протестантизмом. Вот, возник он в связи с движением гностиков, которые объявили, что существует такое знание тайное, гнозис, отсюда их название, вот, и это тайное знание передано было им апостолами, одним из апостолов. Вот гностическим считается Евангелие Фомы. Есть такое Евангелие, есть его текст полностью сохранившийся, есть даже издание по-русски, я никогда не встречал, на английском языке встречал, где добавлено это пятое Евангелие от Фомы, наряду с четырьмя, специально отпечатано так, чтобы можно было сравнивать. И вот эти гностические взгляды были опровергнуты Иринеем Леонским, и он вводит впервые понятие апостольской преемственности. Он говорит, что епископы получили от апостолов учение, вот, согласно Евангелиям, согласно Священному Писанию. И поэтому, вот, например, многие протестантские церкви, по сути дела, хотя и имеют формальное апостольское преемство в виде рукоположения, ну, например, лютеране Скандинавии, да, скандинавская реформация так прошла, что практически все три страны, которые иногда объединялись, Дания, Швеция, Норвегия, потом расходились, вот, они, все церкви католические, которые там были, стали протестантскими, лютеранскими, и они реально сохранили апостольскую преемственность в виде рукоположения. Ну, а этот вопрос реформаторов, вот, при и Мартина Лютера, и Кальвина, и других реформаторов, в каждом европейском городе были реформаторы, основные ведущие реформаторы, все были католическими священниками бывшие. И даже родоначальник баптистов Джон Смит был выпускником Кембриджа, богословского факультета, и был англиканским или священником английской церкви. Вот. Но этот вопрос не вставал. Вот. Этот вопрос не вставал во времена реформации об механическом рукоположении, что именно это преемственность. Мы не придерживаемся взгляда, что преемственность – это преемственность в учении, поскольку основа христианского учения, вот, сердцевина, суть его в Библии, в Новом Завете, и, почитая Библию, живя по Библии, мы не волнуемся по поводу рукоположения, вот, это, ну, скажем так, взгляд православных католических церквей, который возник в ходе полемики с протестантами. Вот, протестанты как бы выделяют и различают рукоположение То есть, да, механическое рукоположение и апостольскую преемственность как преемственность в учении. Вот мы ее придерживаемся. Второй вопрос. РПЦ говорит, что у нас неправильное понимание вечери Господней. Прокомментируйте. В связи с тем, основа та же самая. Если у вас нет правильного священства, рукоположенного от апостолов через епископов, то у вас и вечеря неправильно. Ответ тот же самый. Вот. Мы совершаем вечерю Господню согласно Новому Завету, поэтому у нас вот такое понимание, да, по Библии совершаем, значит, оно нормальное, это и истинная вечеря. Если кратко отвечать. Третий вопрос – крещение детей. Есть ли этому какое-то библейское основание? Ну, какого-то такого формального повеления крестить или не крестить детей в Новом Завете нету. Есть описание практики. В основном крестили в течение первых трех веков детей и взрослых. Вот. Все отцы церкви, я перечисляю поименно, вот. Иоанн Златоуст крещен взрослым, Василий Великий, Григорий Богослов, вот, такие известные столпы, которые почитаются в православии. Да, три святителя, да, вот, да, здесь видят. Все они баптисты по крещению, взрослыми крестились. Августин Блаженный, если Запад брать, да, Амвросий Медиоланский, через которого уверовал Августин, крестился взрослым. Киприан Карфагенский, отец церкви третьего века, в 250-х годах был, пострадал как мученик, тоже крестился взрослым. Ну, практически все известные отцы церкви первых четырех, даже пяти веков, большинство, можно сказать, подавляющее, крестились взрослыми. Эта практика была распространена в первой церкви. Постепенно, после принятия христианства Константином, усиливается тенденция к детскому крещению. Прямо опровергнуть ее невозможно, вот, потому что есть намеки на то, что дом Корнилия крестился весь. Вот. И, в общем-то, это тоже достаточно понятная практика, потому что в древнем мире, в том мире, в котором появилась христианская церковь, вхождение в общину, вот, народа Божьего осуществлялось, как в Ветхом Завете, через обрезание, так в христианстве через крещение. Поэтому напрямую крещение детей Библии не противоречит. Вот нигде это не оговорено, но практика ранней церкви говорит о том, что преимущественным было взрослое крещение. Сколько примерно баптистов в мире? Не меньше, чем православных. Но тут все зависит от счета. Вот. От как, кто считает и как считают, да? Вы знаете, что практически все население России русское, вот, ну и заодно тех, кого, кого крестили, там, например, удмурты, коми, да, их якобы крестили, но они сейчас возвращаются в язычество. И русские возвращаются в язычество. Вот, у баптистов в мире есть очень четкое понимание членства в церкви, да. Взрослый человек, который принял крещение, он становится членом церкви. И вот этих членов церкви, насколько я помню, может быть, кто-то лучше помнит, около 100 миллионов баптистов. Православных, если по всем сусекам поскрестить, то где-то тоже 150-170 миллионов. Но система счета несколько иная, да? Вот, вот такие ответы. Теперь вторая записка. Расскажите, пожалуйста, подробнее о появлении молокан. Если они вышли из старообрядцев, то что их побудило отказаться от всего нажитого церковью до этого? Ну, я начну с конца. Вот. Молокане были одно из ответвлений старообрядцев. Поэтому, так же, как вот русские баптисты, стали одним из ответвлений, можно сказать, молокам. Так случилось. Вот. Что их побудило отказаться от всего нажитого в церкви? Я думаю, грубое вмешательство, я уже об этом говорил, просто трудно все уложить в короткий рассказ. Вмешательство государства в жизнь церкви. Когда государство стало преследовать за официальное инакомыслие. Вот, того же протопопа Аввакума просто сожгли. Он не сам себя жег, его сожгли по приговору, вот, церковно-государственному. И вот это вот главная причина вообще появления любого сектантского движения или евангельского движения живого, да? Хотя тенденции к евангельскому движению в русской истории всегда были. Вот, об этом могу сослаться на санкт-петербургского автора, кандидата филологических или философских наук, Бочинина, я уже забыл, как его зовут, у него есть несколько книг о византинизме и евангелизме в русской истории. Вот так бы я ответил. А молокане — это одно из ответвлений, никто точно не знает, как они появились, есть только некоторые признаки молоканства. Почему такое название? Одно из объяснений. Потому что они возлюбили Слово Божие как чистое словесное молоко. Это одно из объяснений. Другое объяснение, что они во время Великого Поста употребляли молочную пищу. Вот, красненькая записка была следующей. В чем все-таки основное различие православных и баптистов? Знаете, лет 18 назад я был в Доме инвалидов, мы там раздавали Евангелия гедеоновские. Тоже такой вопрос задали. Ну, я его объяснил так, и вам, и также и вам сейчас объясню. Евангельские христиане, я здесь пользуюсь прилагательными из той, и той, и другого, и того, и другого направления. Евангельские христиане, в принципе, как они, мы сами себя ассоциируем, идентифицируем, мы живем по Евангелию. Или, во всяком случае, ну, как бы, хотим жить по Евангелию. А православные живут по учению православной церкви. В этом разница. Вопрос. Как вы расцениваете 70 или около того период коммунистической власти? Что это было? Духовная смута, проверка истинных христиан или наказание для православия России за неверный путь верования? Иконы, мощи, поклонения святым. А может, момент, показывающий последнее время, то есть скорое пришествие Христово, брат Виктор. Брат Виктор, у него целая серия версий, каждая из которых может иметь место. Я не знаю, с чем бы я здесь согласился, с чем нет. Можно сказать и то, и другое, и третье. И не то, и не другое, и не третье полноценно. Да? Это очень большая тема. Я даже, честно говоря, не берусь на нее отвечать. Брат Виктор в частном порядке, но тоже не больше 5 минут могу поговорить на эту тему. Книжки надо читать и думать на эту тему. Может быть, Господь вам ответит. Можно ли носить крестики серьги? Ваше мнение с точки зрения Библии? Ну, что-то я в Библии, сколько я ее не изучаю, я сам вообще-то библеист, преподаю в основном Ветхий Завет в семинарии. Вот. Там я обнаружил серьги. Вот. Когда народ попросил Аарона дать им Бога, Аарон сказал: «Выньте серьги из ваших ушей, из ушей ваших дочерей и сыновей». Они вынули, отдали ему все золото. Вот. Как вам такое объяснение? В Ветхом Завете серьги нормальное явление, да? В Новом Завете никто этим вопросом не задавался. На протяжении долгих веков христиане носили серьги. Вот, некоторые мужчины носили серьги и были христианами. Ну, казаки, например, донские и запорожские. В общем, это вопрос не библейский, это вопрос церковной культуры. Что ваше церковное сообщество вам позволяет? Понимаете, я когда был мальчиком еще, я встречал баптистов, которые считали грехом носить обручальные кольца и часы на руках. Вот. Причем библейски это никак не объясняется. Вот, это то, на что соглашается ваша церковная община, то, что она сама себе ставит правилами поведения. Вот. Если баптизм не пришел с Запада, то почему тогда базой баптистского богословия являются труды западных богословов? Получается, что основополагающее влияние Запада неоспоримо. Ну, что касается богословия. Баптистов, по большому счету, хотя я сам баптист и преподаю в Московской богословской семинарии, у русских баптистов богословия серьезного нет. Это я говорю вам достаточно авторитетно. То есть есть какое-то подобие богословия, но такого богословия, какое накопила православная церковь за 2000 лет существования, или католическое, или протестантское, вот, лютеранское там, или кальвинистское богословие, там действительно есть богословие, а у нас его нет, оно только формируется. Вот, и отсюда влияние или западное, или восточное вещей, которые возникли в предании. Ну, таких, например, как чистилище, да, католическое учение о чистилище. Его нет в православии, и протестантизм его тоже отверг, потому что оно очень слабо обосновано. Но оно часть является, это учение является частью западного предания. Или, например, предание о суверенитете Папы, да, что он выше, чем все остальные епископы. О непогрешимости, да. Это догмат Первого Ватиканского собора, но до Первого Ватиканского собора, 1870 какой-то год, это было пока еще мнение, да, католической церкви, часть предания. Вот. Потом оформлено как догмат. Или, как я уже сказал, непорочное зачатие Девы Марии в католической церкви – это догмат. Вот. Хотя это предание есть и в православной церкви. Вот. Но это не объявлено в православии догматом. Вы в своем рассказе «История баптизма в России» отождествили штудизм и баптизм. Это намеренно? Нет, не намеренно. Я знаю, что есть разница между баптизмом и штундизмом, но это все как бы варилось и появлялось в одно время, в одной среде, с разных сторон. Штундизм – это скорее влияние менонитов. Ну, вот штунден – это часы для изучения, посвященные для изучения Священного Писания. Баптизм – это движение, возникшее в первую очередь на Кавказе, и сразу практически более оформленное, чем штундизм. Вот, для сведения, Победоносцев был назначен оберпрокурором в 1870-м при Александре II. Ну, может быть, я не буду спорить, я хоть и историк, но не ходячая энциклопедия, у меня не записано все в мозгах, примерно знаю, вот. Поповцы и единоверцы – суть разные вещи. Да, есть разница между ними. Последние считаются членами РПЦ, но, да, их приняли в РПЦ. Вот. А есть старообрядцы. Ну, да. У меня просто нет времени обо всем этом говорить подробно. Вот. Спасибо, что вы отмечаете детали, но, опять же, у нас просто нет времени. Вот, начало баптизма в мире. Какие истоки? Я уже назвал имя Джона Смита. Недавно мы праздновали 400-летие баптизма. Он появился в 1608 году. Вот, группа английских диссидентов религиозных, независимых верующих, во главе с англиканским священником, рукоположенным и богословом, окончившим теологический факультет Кембриджского университета Джоном Смитом, эмигрировал из Лондона в Амстердам от преследования в связи с преследованиями Вот там они встретились с меннонитами голландскими. В Голландии было много меннонитов в это время. Меннониты с ними побеседовали, или была серия бесед. И Джон Смит в конце концов принял крещение. Вернее, получилось так, что в связи с тем, что у него не сложились какие-то контакты до конца с меннонитами, он крестил себя сам. Нормально, но, понимаете, это смешно для вас звучит. Но он уже был рукоположенным священником и крещенным человеком. Так что тут как бы странная ситуация с точки зрения современного и тогдашнего богословия. Вот это вызвало потом целую проблему в его жизни. А та группа, которую он крестил, еще одним лидером, ну, мирянским лидером, был юрист Томас Хелвис. Вот. У него уже проблем не было. И у всей этой группы проблем не было. Их крестил Джон Смит. Вот. Джон Смит потом года полтора-два мучился этим, с этим вопросом, правильно ли он поступил. Вот. И даже собирался отречься от этого деяния. Но в жизнь человека часто вмешивается рука Божия. Он заболел какой-то эпидемической болезнью тогдашнего времени и быстро скончался. А Томас Хелвис все эти сомнения оставил. Ему-то было все равно. Его крестил священник. И вообще, так сказать, этот вопрос по-другому иначе рассматривался. Да? Если бы баптисты и другие протестанты, время от времени появляющиеся, задавались теми вопросами, теми проблемами, которые подкидывают или предоставляют им православные или католики, то ни одно движение не появилось. Любое движение, вновь возникающее, оно является преодолением взглядов предыдущих. И часто это полемическое преодоление, иногда резкое. Вот первые штундисты, евангельские христиане, например, пилили, кололи и жгли иконы. Ни один нормальный, современный, так сказать, евангельский христианин-баптист этим делом не занимается. Почему? Ответ простой. Ни одного сегодня обыкновенного, среднего евангельского христианина-баптиста не приходит с иконами и хоругвями, не отнимает у него детей и не отправляет его в Сибирь в ссылку. Понимаете, когда идет полемика, доходящая до репрессий, то всегда возникают какие-то проблемы. Так что у Томаса Хелвиса и у Джона Смита, поскольку он был образованный богослов и хорошо знал и историю церкви, и догматику, англиканская, она же и католическая, и православная, близки все это догматы, у него были сомнения. А у последователей особых сомнений не было. Томас Хелвис и община английская, они вернулись в Англию через некоторое время. И постепенно баптисты стали распространяться. Во время английской революции Кромвеля, да, слышали такого деятеля, Оливер Кромвель, по приказу, ну, вернее, по решению парламента, конечно, вот, был казнен английский король Яков, нет, Карл, а Яков его отец, и они служили достаточно широком размере в коннице Кромвеля во время гражданской войны. Вот. Но после английской революции в Англии баптисты и другие английские движения, противостоящие англиканской церкви, стали угасать. И настоящее возрождение было только в 18 веке при Чарльзе, зачинатель методизма, нет, не Чарльз Спержин, родоначальник методизма, вот память моя, вот, подводить стала. Профессиональная болезнь историков — забывать имена и даты, вот. И вот баптизм всерьез стал возрождаться в связи с методистским движением, да, вот. Методистское движение оживило не только жизнь в Англии, но и жизнь христианскую в Америке. Вот. И американский баптизм стал одним из источников идей, мыслей и практики отделения церкви от государства. Вот. Это произошло только на американской почве, впервые, по-настоящему. В связи с тем, что очень много было разных христианских групп и конфессий, и если бы американское государство дало предпочтение какому-то одному направлению, как это было в Англии, например, там государственно была англиканская церковь, все остальные группы подвергались репрессиям. Да, я имею в виду, она в те времена была государственной церковью с преимуществами, да, защищаемыми государством, а все диссидентские группы преследовались. Ну, может, не... Вот парламент и часто принимал постановления, принимал постановления, дававшие привилегии англиканской церкви и подавляющие другие группы. Ну что, Джон Буньян 10 лет в тюрьме отсидел, будучи баптистом. Ну... В это время политика и религия были часто неотделимы друг от друга. Вот. Ну, у меня вопросы кончились. Это вы, Виктор, да? Нет? А, просто... А вас как зовут? Максим. Вот, я рад, что я с вами познакомился. Ну, просто мы не можем как бы долго говорить. Я вижу, вы начитанные люди. Я тоже много читал, но просто... Я не могу здесь с деталями выступать, иначе мы до 9 утра отсюда не выберемся, а уже 9 вечера. Вот, если нет вопросов, пожалуйста, пару вопросов устно можете задать. Ну, я понял, что Дмитрий вас не поощрил на устные вопросы, вот. А записок было много. Я думаю, еще что, чем бы я хотел закончить, Дмитрий меня попросил, я вот сейчас вспомнил, когда упомянул его имя. Вот. Часто евангелисты-христиане-баптисты, ну, например, распространенная такая, как это назвать, я бы назвал это бабья басня, есть такое библейское выражение, да, вот, может быть, как-то по-другому это можно назвать, вы сами подумайте, говорят, что православные, например, поклоняются идолам, да, это большая глупость, я бы так ее назвал, потому что для православных иконы это отнюдь не идолы, это образы, вот, и идол это совершенно другое, идолы есть у язычников, вот, это я к чему говорю, слава Богу, в наше время уже никто не колет иконы сознательно свои собственные на виду у своих односельчан, не разжигает ими печь, вот, но... Суть в том, что здесь в России мы, да, евангельские христиане или любые другие евангельские верующие, там, пятидесятники, еще кто-то, сейчас харизматическое движение достаточно широко размах приобретает, мы в любом случае являемся меньшинством, вот, меньшинством. Конечно, статус меньшинства, он не очень приятный, я часто... замечал такое отношение, но мы с серьезными православными и не встречаемся практически нигде, но если встретиться, то можно почувствовать, что они нас все-таки где-то людьми второго сорта воспринимают. Ну, что ж тут поделаешь, да? Вот. Были времена, вот я о них не упомянул, например, в советское время гораздо легче было общаться с православными, потому что коммунистическая власть на них тоже оказывала давление, ограничения. Вот. Например, я знал такие группы православных, которые отправлялись в Арзамас. Там монастырь, где когда-то служил Серафим Саровский. Это было место паломничества. Вот. И там вот мой брат покойно бывал, и там он ездил и рассказывал, что это были самовольные паломничества, никто их не санкционировал, и милиция их тоже так же разгоняла, как разгоняла бы какие-то наши евангельские мероприятия. Крещение это тоже было на моей памяти. Вот. Так что было легче общаться сейчас, когда наступила эпоха, когда государство также как бы сближается с православной церковью. Вот. И мы ощущаем и слышим разные, так сказать, мнения вот, со стороны православия о нас. Но я думаю, что будет по-христиански не платить той же монетой. Вот, и не распространять вот такие вот вещи, как, например, то, что православные идолопоклонники или еще какие-то вещи такие странные. Понимаете, прежде чем это говорить, надо узнать вообще, какое отношение к иконам православия, причем не ходячее такое народное, а все-таки обоснованное такое, богословски оформленное, вот, прежде чем что-то заявлять.